О великий царь, верховный Господь, творец всех миров и повелитель материальной и духовной энергии. Он создает также время, в пределах которого действуют живые существа и материальная природа. Именно поэтому ни время, ни материя не властны над верховной личностью Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Не следует думать, что Господь подвержен влиянию времени. Он лишь создает условия, при которых материальная природа может действовать и подчинять себе обусловленные души. Обусловленные души, материальная природа действуют во времени. Но над Господом время не властно, ибо Он, это Он сотворил время. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, что бы ни происходило в материальном мире, будь то сотворение, поддержание или разрушение, все совершается по высшей воле Господа. Бхагавад-гите 4.7 Господь говорит: «Ядайда хитармасья кунир бхавати бхарата, абхютанама дармасья тадатманам сриджамяхам». Всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Кришна, верховная личность Бога, управляет всем. А значит, даже находясь в этом мире, он не ограничен материальным временем. Джанма карма чамедивьям. Слова калам чарантам сриджа тиша ашраям, употребленные в этом стихе Шримад Бхагаватам, указывают на то, что хотя Господь действует во времени, в условиях, где пребывает одна из трех гун природы, время над ним не властно. Напротив, Господь сам повелевает временем, ибо создает его, чтобы действовать определенным образом. Господь никогда не подчиняется влиянию времени. Создание материального мира – это одна из его божественных игр. Все находится в полной власти Господа. Процесс творения происходит, когда преобладает раджа-гуна. Поэтому Господь создает время, чтобы дать этой гуне возможность проявить свое влияние. Подобным же образом он создает время, необходимое для поддержания и разрушения материального мира. Так этот стих утверждает истину о том, что Господь не ограничен рамками времени. То есть каждому живому существу нужно выделить свою роль. Индивидуалистическую роль. Не индивидуальную, а отделенную роль. Поэтому у каждого есть свой предел, как бы порядок времени. Или количество времени отведенное, или измерение времени отведенное. Одновременно они могут проявиться раджа гуна, тама гуна и сатва гуна одновременно. Они чередуются. Значит, у каждой гуны, что проявилось, каждая гуна могла проявить себя. Нужно отдельное время, потому что эти гуны друг с другом не сочетаются. В материальном мире нет этого единения. Их объединяет время. У каждой личности есть свое время, у каждой гуны есть свое время, у каждого явления есть выделенное время, как всему свое время. Одновременно не может проявиться сатья, трета, двапара, кали-юга, например. Это измерение материального времени, условия для материального существования. Таков материальный мир. В духовном мире нет отделенности, индивидуализма, есть индивидуальность. Поэтому там все происходит одновременно. Может происходить одновременно, нет противоречий. Например, в одной гуне можем действовать одновременно. В двух гунах уже не можем. Возникает конфликт. То есть нужно выделить время для раджа-гуны, чтобы увидеть, какой будет результат. Иначе ни к чему не приведет конфликт. Если кто-то не согласен во мнениях, то они расходятся и действуют каждый в своем направлении, и по результату уже понимают, что истина, что не истина. Это во времени происходит, по длине времени. Брахма Самхите говорится: Ишвара Парама Кришна. Кришна – верховный повелитель Сат Читананда Виграха. Его духовное тело исполнено блаженства, а Нади он абсолютно независим. А Бхагавадгите 7.7 это подтверждает сам Кришна. Маттах паратарам наньят кинчитастит хананджая. О завоеватель богатств Арджуна, нет ничего превыше меня. Никто и ничто не может быть выше Господа, ибо Он – Создатель и Повелитель всего сущего. А философы Майявади говорят, что материальный мир ложен, митхья. Ему не следует придавать особую значимость. Брахмасатьям джаган митхья. Однако это неверно. В данном стихе сказано «Сатья Крит» – то, что создано Верховной Личностью Бога, Высшей Истиной Сатьям Парам, не может быть ложным – митхья. Если причина творения – истина, сатья, как может следствие оказаться неистинным? Само слово «Сатья Крит» для того и использовано в этом стихе, чтобы подчеркнуть, что любое творение Верховной Личности Бога реально, а не иллюзорно. Материальный мир приходящий. Однако это не означает, что он не существует. То есть майявади сталкиваются с неразрешимой проблемой. Любой человек. Майявади это как бы, ну, характеристика философская. Но если брать не философскую характеристику, майявада означает индивидуализм, отделенность от Бога. То есть любой человек, кто отделен от Бога, так или иначе, ну, майявади, философски говоря. Почему? Когда живое существо отделено от Бога, или все живые существа в материальном мире отделены от Бога, они не могут понимать друг друга. Нет связующего, как бы, камертона. Нет даже начала, точки отсчета в их суждениях и отношениях. Их постоянно у самих меняются мнения. И происходит такой некий хаос. Каждый оставит свою позицию, которая тоже со временем изменится, свои убеждения. Но убеждения созданы материальной природой для более глубокой цели. Для разочарования. Причина разочарования – убеждения человека, личного убеждения. На этом основании майявади утверждает, что все эти убеждения, вся эта индивидуальность, вот эту убежденность в своей правоте, в своей истинности, и есть причина как бы страданий. Они имеют вот этот материальный опыт, глубокий причем. Это не каждый человек может понять. В каком-то смысле они очень как бы, ну, развиты, как философы. Это факт, что вот эта отделенность убеждения – это самая ужасная, это как бы часть творения. Из этих убеждений происходит вся эта вот иллюзорная деятельность ужасная, ужасающая деятельность. Но суть главная в чем? Тайна этого творения, что убеждения любого человека, материальные убеждения, они приводят к разочарованию в материальном существовании. Вот когда они приходят к разочарованию, они утверждают, что личность иллюзорна. Они имеют в виду убеждения. И перекладывают это на душу, что это духовные убеждения. Но это чисто материальный опыт, чисто материальная концепция убеждения. Убеждения вообще не важны, материальные. Какой бы опыт ни был у человека, он не важен, он приходящий. Может на него опираться лично сам, потому что ему не на что опираться в материальном мире. Но он не важен с точки зрения абсолютной точки отсчета, где убеждения не играют никакой роли, значения никакого не имеют. Может быть, убеждены в абсолютной истине или не убеждены, ничего не изменится. То есть есть что-то выше убеждения человеческих. И вот эти убеждения, их очень-очень трудно изменить. Практически невозможно никаким материальным способом. Как Прабхупада говорит, что даже муравья вы не остановите. Такая сила его, как бы, природы. Там тоже есть свои убеждения, свой опыт, свои желания. Все эти материальные элементы, они проявляются в совокупности как убеждения. Какие у меня там вот сочетания тигун, и такие будут убеждения. Какую пищу человек ест, так формируется убеждение. С кем общается, так формируется убеждение. Если все это меняется постоянно, называется джагат, асад, неистинное положение вещей. Это майявади отвергают вот эту индивидуальность, с убеждением отвергают эту душу индивидуальную. Такую ошибку не совершают. О, царь, время усиливает влияние сатва-гуны. Время само по себе усиливает влияние сатва-гуны. Поэтому, хотя Верховный Господь повелевает всеми, Он благоволит полубогам, которые обычно в этой гуне и пребывают. Демоны же, находясь под влиянием раджа-гуны и тама-гуны, терпят крах. Верховный Господь побуждает время действовать по-разному. Но это вовсе не значит, что Он проявляет кому-то пристрастие. Господь славен своими деяниями, и за это Его называют Урушрава. То есть время беспристрастно, как философская категория, мы понимаем это. Но при этом, смотрите, здесь природа времени поддерживает сатва-гуну, усиливает влияние сатва-гуны. Потому что с течением времени все это материально забывается, очищается, смывается временем. Это сатва. Всегда есть возможность начать как бы заново свою жизнь, с чистого листа. То есть перерождение существует и так далее. То есть время, оно как бы действует как забвение всего материального. Все уходит куда-то в прошлое, и затем просто исчезает из поля нашего восприятия, из памяти. И снова все как бы заново можно начинать. Это сатва. Вот это начало всегда вдохновляет. Начать новую жизнь, новая концепция какая-то, новые планы, новые надежды. Люди верят в это, пока не столкнутся с другими гунами. Раджа-гуна и тама-гуна. Раджа-гуна и тама-гуна при сочетании усиливают друг друга и приводят к разрушению. И снова все забывается, и снова вступает в роль сатва-гуна. Сатва-гуна олицетворяет полубоги, раджа-гуну – демоны, и тама-гуна – тоже ракшасы. И кажется, что жизнь несправедлива к тем, кто много трудится, тут планы составляет, все делает, а жизнь несправедлива к нему. Это просто вращение гун природы, здесь так описывается. Господь находится за пределами этого процесса. Часто обвиняют Бога, что Он не беспристрастен, но Он за пределами этого процесса, и Его представитель в этом мире – время. Тут описывается, как все на самом деле происходит. Бхагавад-гите 9.29 Господь говорит: «Самохам сарва-бутишу нааме двишьёсти наприя». «Я никому не завидую и никому не отдаю предпочтения. Я одинаково отношусь ко всем». Верховный Господь не бывает пристрастным. Он ко всем относится одинаково. Поэтому, когда полубоги процветают, а демоны гибнут, причина тому не пристрастность Господа, а влияние времени. Это можно пояснить на простом примере. Электрик подключает и нагреватель, и холодильник одной и той же электросети. Нагревание и охлаждение происходит потому, что электрик соответствующим образом манипулирует электроэнергией. Однако сам он не является причиной тепла или холода, и того наслаждения или страдания, которое они приносят. То есть та же энергия может производить тепло или холод. То есть от Господа исходит все это, один и тот же Господь, но разные противоположные качественные энергии от Него могут исходить. Известно много случаев, когда Господь убивал демона. По милости Господа, этот демон обретал более высокое положение, чем прежде. Так произошло, например, с Путаной. Путана хотела убить Кришну. «Аго баки ямса стана калакутам». Она смазала ядом свои соски и пришла в дом Нанды Махараджи, чтобы отравить Кришну своим молоком. Но после того, как Кришна убил ее, она заняла возвышенное положение его матери. Кришна настолько милостив и беспристрастен, что признал Путану своей матерью только потому, что она дала ему грудь. Может показаться, что, убив Путану, Господь поступил по отношению к ней враждебно. Однако это не так. Он Сухридам Сарвабхутанам, друг каждого живого существа. И поскольку Господь, Личность Бога, всегда остается Верховным Повелителем, Он не бывает кому-то пристрастен. Путана пришла к Кришне с враждебными намерениями, и Он убил ее, Но благодаря тому, что Кришна – верховный повелитель, она заняла возвышенное положение его матери. Шрила Мадхава Муни, объясняя суровость Господа в отношении к демонам, пишет: «Кали кала вишая пишита дихади каранатвам сураникам ива ститам сатвам». В ведические времена человека, совершившего убийство, как правило, приговаривали к повешению. И в Ману Самхите сказано, что, казня убийцу, царь оказывает ему милость, поскольку избавляет его от необходимости страдать за совершенный грех в течение многих жизней. Царь, по сути дела, спасает убийцу от тяжких страданий, которые ждали бы его в будущем. Примерно так же поступает и Кришна, высший судья и повелитель. Это значит, что Господь всегда беспристрастен и очень милостив ко всем живым существам. То есть, когда Кришна убивает, он не убивает тело, он убивает грехи, карму. Тело как? Убить невозможно, говорится, что тело мертво всегда. И поэтому, убивая тело, душа получает убитого новое тело. Вы не можете убить тело в этом смысле. То есть, тип тела можно, да, устранить. Но, например, просто убивая убийцу, ну как называется, самосуд, вы не меняете, не улучшаете положение. Кажется, что его нет, вы убили его, вы отомстили за смерть там чью-то, вы убили его, сделали самосуд. Но сознание человека того не изменилось по отношению к вам, вы остаетесь его врагом. Он рождается в новом теле вашим врагом. Если же его казнит суд, то врагов нет. Закон. Он умирает перед законом. Не перед кем-то лично, а перед законом. Закон именно представляет Бога. Тогда как бы убийца сознает, вот перед законом начинает сознавать, что он страдает за свои прошлые деяния. Это его очищает. Карма. Такое наказание, когда закон наказывает. И таким образом, когда Кришна убивает демона, он убивает его как бы карму, как высший закон. Потом происходит трансформация, наоборот. Это существо, оно обретает духовное тело, обретает освобождение. Это положение Бога описывается. Что значит, он беспристрастный? Не столь давно, когда Махараджа Юдхиштхира совершал Раджасу Ягью, великий мудрец Нарада по просьбе Юдхиштхиры стал рассказывать случаи из истории, свидетельствующие о том, что Верховный Господь, даже если он убивает демона, всегда остается беспристрастным. Чтобы утвердить эту истину, Нарада привел один яркий пример. Во время Раджасу Яги, которую совершала Махараджа Юдхиштхира, Господь убил Шишупалу. Но даже в этом проявилась его беспристрастность. О царь, во время Раджасу Яги Махараджа Юдхиштхира, сын Махараджи Панду, своими глазами видел, как Шишупала погрузился в тело Верховного Господа Кришны. Пораженный этим, он попросил великого мудреца Нараду объяснить случившееся. Кроме Нарады, на том жертвоприношении было много и других мудрецов. И все они слышали, как Махарадж Юдхиштхира задал ему этот вопрос. Махарадж Юдхиштхира сказал: «Просто поразительно, что демон Шишупала, который так ненавидел Верховного Господа, погрузился в его тело. Обрести подобное освобождение Сейуджи Мукти не могут даже великие трансценденталисты. Как же это удалось врагу Господа?» Есть два класса трансценденталистов – гьяни и бхакты. Бхакты никогда не помышляют о слиянии с бытием Господа, тогда как гьяни стремятся именно к этому. Шишупала же, хотя не был ни гьяни, ни бхактой, просто благодаря своей ненависти к Господу достиг духовного уровня, когда погрузился в его тело. Это и впрямь было поразительно. И потом Махарадж Юдхиштхира попросил Нараду Муни объяснить, как Шишупала мог удостоиться столь чудесной милости Господа. О, великий мудрец! Все мы горим желанием узнать, почему Господь оказал Шишупале эту милость. Я слышал, что в былые времена, когда царь Вена стал хулить верховную личность Бога, брахманы отправили его в ад. Шишупал заслуживал той же участи. Почему же он погрузился в бытие Господа? Царем Вены ведь другая история произошла. Многогрешный Шишупала, сын Дамакхоши, с раннего детства, едва научившись говорить, начал хулить Господа Шикришну и продолжал его ненавидеть до самой своей смерти. Таким же был и брат Шишупалы, Дантавакра. Шишупала и Дантавакра непрестанно поносили высшую личность, Господа Вишну, Кришну, Верховный Брахман, и тем не менее их не сразила болезнь, на языке у них не появилась белая проказа, и они не верглись во тьму преисподней. Поистине нас это очень удивляет. Бхагавад-гите 10.12 Арджуна, прославляя Кришну, говорит: «Парам Брахма, парам Тхама, павитрам парамам Бхаван». Ты Верховный Брахман, высшая обитель и очищающая сила. Верховный Брахман, высшая обитель и очищающая сила. Павитра. Слова Махараджи Юдхиштхира подтверждают эту истину. Вишнум яд Брахма парам авьяям. Верховный Вишну – это Кришна. Кришна – источник Вишну, а не наоборот. И точно так же не Брахман является причиной существования Кришны, а Кришна – причина существования Брахмана. Кришна – это пара-брахман, яд брахма парамам авьяям. Как могло случиться, что Шишупала и Дантавакра на глазах у стольких достойных людей с необычайной легкостью погрузились в тело Кришны, хотя достичь его природы очень трудно? Шишупала и Дантавакра раньше были джайи-виджайи, перевратниками на Вайкунтхе. В тело Кришны они погрузились отнюдь не навсегда. Они оставались в таком положении лишь какое-то время, а позже обрели Сарупья Мукти и Саловья Мукти, освобождение, позволяющее душе жить на одной планете с Господом в таком же теле, как у него. В шастре говорится, что тот, кто хулит Верховного Господа, будет мучиться в аду на много миллионов лет дольше, чем тот, кто убивает брахманов. Однако Шишупала не отправился в ад, а получил Саюджа Мукти, причем очень быстро и легко. Освобождение Шишупалы не выдумки, свидетели того, как он погрузился в тело Кришны, более чем достаточно. Но как это могло произойти? Махарадж Юдхиштхира был крайне удивлен. То, что произошло, для меня просто загадка. Разум мой заметался, словно пламя свечи от порыва ветра. «О, Нарада Муни, ты знаешь все. Объясни же мне причину столь удивительного случая». Предписание шастры гласит: «Тат вигьянартам сагурум эвабхигачхет». Чтобы выбраться из лабиринта жизненных проблем, человек должен обратиться к гуру, такому как Нарада, или к его представителю в парампаре. Вот почему Махарадж Юдхиштхира, пораженный случившимся, обратился к Нараде за объяснением. Шри Шукадева Госвами сказал: «Нарада Муни необычайно могущественный и всеведущий духовный учитель был очень доволен просьбой Махараджи Юдхиштхиры. В присутствии всех, кто принимал участие в этой, в той ягье, он стал отвечать». Великий мудрец Шри Нараджи сказал: «О царь, радость от похвалы и наград, или печаль от злых слов и наказаний живое существо испытывает лишь потому, что пребывает в невежестве. По замыслу Господа тело, обусловленное души, созданное его внешней энергией, является источником страданий в этом мире». Бхагавад-гите 18.61 сказано: «Швара сарва бутанам хридешер джуна тиштати, брама ян сарва бутани янтрару дхани майя». Верховный Господь пребывает в сердце каждого Арджуна и направляет скитания всех живых существ, которые словно сидят в машинах, созданных из материальной энергии. Материальное тело – творение внешней энергии, созданное по воле Верховной Личности Бога. Оказавшись в машине материального тела, обусловленная душа странствует по всей Вселенной. И поскольку она отождествляет себя с ее телом, с телом, ее преследуют одни лишь страдания. А радость по поводу похвалы или радушного приема и печаль от чьих-то злых слов или оскорбления она испытывает только из-за материальных представлений о жизни. Тело же Верховной Личности Бога нематериально. Оно сачитананда виграха, поэтому ни оскорбления, ни приветствия, ни злые слова, ни молитвы не могут повлиять на Господа. Всегда уравновешенный и самодостаточный Верховный Господь не испытывает какого-то особого удовольствия, когда слышит обращенные к Нему прекрасные молитвы. Хотя тот, кто возносит эти молитвы, несомненно получает благо. Господь очень милостив даже к своим так называемым врагам. Ведь духовное благо обретают и те, кто постоянно думает о Боге, как о враге. Обусловленные души, у которых возникла привязанность к Господу, независимо от того, видят они в нем врага или друга, получают огромное благо. О великий правитель, придерживаясь телесных представлений о жизни, обусловленная душа отождествляет себя с телом и считает, что все связанное с этим телом принадлежит ей. Вследствие такого заблуждения она попадает под влияние двойственности материального мира, проявляющейся иногда как хвала и порицание. Итак, хвала или порицание влияют на душу лишь в том случае, если она отождествляет себя с телом. Как критерий, может быть, для практикующих преданных нас. Как мы воспринимаем хвалу в свой адрес и, скажем, оскорбления какие-то, недобрые слова, злые слова. Если мы слишком на это реагируем, значит, это привязанность к телу. Такова привязанность к телу. Пребывая в таком заблуждении, обусловленная душа кого-то считает своим врагом и ненавидит его, а в ком-то видит друга и стремится его порадовать. Привычка делить окружающих на друзей и врагов развивается из-за телесных представлений о жизни. Сбитая с толку телесными представлениями о жизни, обусловленная душа думает, что со смертью тела гибнет и живое существо. Господь Вишну, Личность Бога, это Верховный Повелитель, сверхдуша всех живых существ. Поскольку у Господа нет материального тела, у Него нет и ложных представлений «я» и «моё». А значит, неверно считать, что Господь чувствует боль, когда Его хулят, или радуется, когда Ему возносят молитвы. Такого с Ним не бывает. У Господа нет ни врагов, ни друзей. Карает Он демонов или внимает молитвам своих преданных. Он и тех, и других одаряет благом. Ни молитвы, ни поношения не могут повлиять на Господа. Хорошо, тут становимся. Один-два вопроса и все. В понятиях майявади беспристрастность присуща только имперсональному аспекту. Личность не может быть беспристрастной, они считают. Да, будет иметь отношения какие-то. Опять они, эти отношения, отождествляют с материальными отношениями. А любые отношения – это двойственность. Если мы со всеми одинаково общаемся, то это уже имперсонализм. Если мы одинаково беспристрастны, это же имперсонально. Но мы же не можем, будучи личностью и наделенной чувствами, одинаково ко всему относиться. Мы по-разному все чувствуем и понимаем. И так они делают вывод, что нужно освободиться от индивидуальности, нужно раствориться в брамане. Они не могут приложить беспристрастность к личности Бога. Здесь объясняется в этой главе, что это означает. Однажды, когда Прабхупада в Индии, когда он говорил о майяваде, он, конечно, их сильно критиковал, чуть ли не по именам там. И некоторые индусы не могли это слышать, потому что они уважают всех саньяси, Они знают Бхагавад-гиту, что Пандита сама Даршина, то есть ученый человек, должен видеть всех, равно ко всем относиться. Они сказали, с вами живы, должны равно ко всем относиться. Вы саньяси, вы проповедуете духовные знания, а вы кого-то критикуете, кого-то прославляете, называете негодяями, вы не беспристрастны, вы должны быть беспристрастны. И Прабхупада говорит, я не на таком уровне. Я не на этом уровне, о котором вы говорите. Нет, нет, вы должны, потому что вы саньяси, вы духовный учитель. Вы должны быть на таком уровне, чтобы равно ко всем относиться. Это Прабхупада сказал, я, говорит, на другом уровне. Я равно всем проповедую сознание Кришны. Вот мое самое дальше. Они были очень удивлены. Действительно. Он всем равно проповедует сознание Кришны. Пандита Самадаршина. Другой смысл увидели вы. Равными, индивидуальными и равными всех делает только Верховный Господь. В материальном мире это невозможно. Поэтому истинное беспристрастие, ну, для нас будет хорошо понять, это проповедь сознания Кришны. Всем подряд. Без разбору.
Гурукараш, скажите, пожалуйста, как нужно правильно воспринимать похвалу или критику? То есть, если похвала и критика, она не относится к этому телу, ну, если мы не это тело, да? То есть, как душа должна правильно реагировать? То есть, с одной стороны, похвалу понятно, что мы ее, ну, направляем духовному учителю, да, дальше вот по парампоре, что это не моя заслуга. А критика, как будто бы нужно на себя ее принять, потому что ты должен справиться.
Смотря какая похвала. Есть материальная похвала, есть духовная. Духовная, как бы, похвала приходит изнутри. В форме привязанности к Кришне, я бы сказал так. Значит, это и есть, как бы, ответ благоприятный, духовный. Просто когда мы слушаем внимательно, например, Шрилу Прабхупаду, читаем его книги, духовного учителя, внутри сердца у нас появляется такое чувство свободы и счастья. Это и есть, как бы, похвала духовная. А материально это другое. Мы отмечаем какие-то качества, вот, которые проявлены, да, человек умеет что-то хорошо делать. Но мы говорим об этом. Это больше относится к материальной природе или к духовным каким-то совершенствам. К Кришне, то есть, к источнику. Поэтому так распределяет разум преданного. Это относится к материи, что говорят обо мне, а это к Кришне. А я есть душа, свободная душа. Например, кто-то красив по природе, ему говорят, что ты красив. Но это относится к материи, он говорит. Не ко мне, я душа, я не красивый, не страшный, то есть я не тело. Ни мужчина, ни женщина также. К этому он так относится, это к материи относится. И когда во мне замечают какие-то недостатки, я тоже знаю, это к материи относится, потому что, ну, я совершал в прошлом какие-то ошибки, грехи. Они сейчас выражены в моих недостатках, кому-то не нравлюсь. Это относится все к материи. К моим прошлым деяниям в материальном мире. Теперь я вот назидание ношу эти качества и помню об этом. Что хорошо, что плохо. Я учусь таким образом. Значит, меня эти люди учат. Кришна через них дает мне определенные уроки. То есть можно размышлять таким образом. Но размышлять таким образом спонтанно нужен опыт. Сначала нужно усилие, посидеть и подумать в обиженном состоянии. Я сначала обижусь, потом начинаю размышлять, не так ли? Так в материальном мире. Я должен почувствовать, потом обдумать. А я должен уже знать, не обдумывая эти вещи. Знание должно быть независимо от того, что с ним случается, хорошее или плохое. Знание человек должен находиться. И когда случаются неприятные вещи для чувств, знание, оно сразу реагирует знание на это. Не эмоции, не чувства, а знание. Это уже спонтанный уровень сознания Кришны. То есть вы уже к этому готовы. Вы уже знаете наперед, что что бы ни делали хорошего здесь, в этом мире, ну, пытаемся хорошего, все равно кто-то будет нас критиковать, потому что есть материальная природа, имеющая недостатки, дым какой-то будет. Вы к этому готовы уже. Это вам напоминает, как бы, о вашем материальном существовании все. И подчеркивает, что с этим себя отождествлять не нужно. Значит, похвала может относиться к материи. И также хула тоже к материи. К душе не может ни то, ни другое относиться. Если вы знаете об этом. Если не знаете об этом или теоретически знаете, то будет нелегко применить на практике.
Можно уточнить, должны ли мы что-то делать вот с хулой? Вот, допустим, у нас есть материальная наша природа, которая беспокоит других, возможно, преданных. Но это не относится к, ну, к душе. Вот практически как мы должны действовать? То есть мы понимаем, что это наша, ну, какая-то обусловленность, но мы должны ли мы что-то менять, если это не мы?
Нет, мы ничего не можем изменить. Кришна меняет, Кришна управляет этой природой, и плохой, и хороший. Наше дело – продолжать практику сознания Кришны. Кришна нас делает какими, мы не знаем, какими мы будем. Мы даже не знаем, как мы будем выглядеть через 10 лет. А Кришна уже знает, уже этот образ он готовит для нас, чтобы мы этот образ использовали в служении, он знает, как мы должны даже выглядеть через какое-то время. Это он дает нам эту внешность для служения. Ну, карма, мы это от кармы получили, но сейчас о Кришне говорим. Вот, поэтому, чтобы что-то изменить, на самом деле изменить, нужно обратиться к Богу. А остальное, ну как имитация, я меняюсь, внешне я могу это сыграть какую-то роль. Но не получается, потому что моя внутренняя суть остается прежней. Попытки же многие в истории, скажем, интернационализм, попытка была, да, объединить все народы мира. Интернациональное слово создали такое, интернациональное. То есть к одной нации стремились, неважно кто-то по происхождению, то вот советский человек, допустим. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот одно слово, мы все пролетарии, да, рабочий класс. Попытка объединить. И люди сыграли эту роль. Что в школе их обучили, их дали им это умонастроение. И внешне они играли эту роль. Но в какое-нибудь время все распало. Даже, смотрите, образовывали поколение в этом направлении. Давали это образование людям. Считалось, что все это усвоено в сознании уже. Мы развиваем это сознание интернациональное. И все распалось. Ничего не изменилось. Фашизм считалось, победили. Весь мир осуждал. Нет. Где-то он всегда есть. Как же изменить мир? Ни войной, ни миром, ни объединением какими-то знаниями, идеями не получается. То есть мы не можем изменить. При помощи внешней энергии просто делаем вид, что вот мы все вместе, мы коммунисты или мы кто-то еще. Пытаемся в это поверить и осуществить, но это не происходит. Каждый живет сам для себя в этом ветре.
Можно вот уточнить, правильно ли я поняла, что нам не нужно много думать о том, какие мы, о наших качествах. Мы должны больше думать о том, какое Кришна, читать больше, воспевать больше, и тогда все, что вот у нас есть, и хорошее, и плохое, оно трансформируется само собой, без наших усилий.
Кришна имеет огромное влияние, божественное влияние на наше сознание. Он способен наши чувства привести в порядок в одно мгновение. Своим только видом одним. Своим образом одним. Только Кришна, то есть, обладает такой властью духовной. Поэтому, если на самом деле мы хотим изменить себя, скажем, изменить мир, улучшить, да, себя и окружающее, то это только в сознании Кришны возможно. Дать Кришну людям. Никто такого влияния не имеет. Ни демоны, ни полубоги. Люди умирают со своими убеждениями все равно. Даже смерть не может изменить человека, смотрите. Вот кажется, да, что человеку сейчас страдает, человек, ему больно. И кажется, что он смиренный, что он невинный. Это иллюзия. Не так это. Это просто страдания сейчас делают его таким, как бы насильно. Искажают его таким образом, его эго. Ломают его. Снова дайте ему деньги, как бы власти увидите, он снова демон. Он снова тот же самый. Ничего не меняется. Эти национальные убеждения тоже, как их изменить? Невозможно практически. Мы только слышим Европа, Америка, Россия, Украина, и все вот эти названия кругом. Это никто не может изменить. Все оценивается такими названиями. Политика, отношения международные, внутри страны, везде. Все оценивается этими названиями. Ничего не можем сделать. Пока не обретем сознание Кришны.
Махарадж, скажите, пожалуйста, откуда вообще возникла Майявада в нашей Вселенной? Я же понимаю, что так вот Вселенная была сотворена, и откуда появилась, кто прародителем всего этого настроения?
Господь Шива.
Господь Шива? Именно в своем образе Шивы, он ведь вайшнав.
Вот так, такое служение у него. Только самые возвышенные вайшнавы такое служение могут выполнять. Самые великие. Обычные нет. Если мы начнем Майяваду проповедовать, нам конец будет. Он может пить яд. Майявада должна быть для материального существования. Иначе не будет материального существования. Вайшнавы расценивают это как сильнейший яд. Для других это нектар. Стать Богом, представьте себе. Мечта вообще. Самая великая мечта для материалистов — стать Богом, обрести такое могущество. А Господь Шив дает им это, он же покровительствует Тамагуни. Дает им эту возможность почувствовать себя Богом при помощи этой философии. Исполнить их желания. Сам он в этом не участвует в материальном, как бы, медитация находится, полностью в сознании Кришны. Но поддерживает этот мир материальный таким вот путем, при помощи аханкары. И аханкара, она творит вот эту философию Майявады. Он аханкара. Он представляет эту энергию материальный мир. Обеспечивает. А сам трансцендент. Также к Майя тоже наводит заблуждение все живые существа, но она сама служанка Кришны. Она не в Майе. И Господь Шива не в Тамасе. Вот Брахма в страсти, что она обычное живое существо. Ну, не в такой страсти, как мы, конечно, нельзя сравнивать такие вещи.
Ну хорошо, а никто на самом деле же не хочет стать Богом. Вот кого не спроси, таких вот людей, чтобы они сказали, да, я хочу стать Богом. Ну, я не знаю, может, вы рассказывали, встречали, но я кому говорил, они просто не понимают, что они хотят стать Богом. То есть они действуют так, как, то есть, как, почему они так говорят, что не, это чтобы, зачем вы на меня, ну, вот эти ярлыки, что я хочу стать Богом.
Чтобы так сказать, нужно большие знания иметь, как у Хирани Кашипу. Тогда уж человек претендует на это место. Чтобы купить, скажем, дорогую вещь, нужно хорошие деньги иметь. Тогда человек уверен, говорит, я покупаю. Бриллианты, если купить, нужно большие деньги, быть богатым. Не все так богаты, чтобы заявить о Бог. Но только сумасшедший скажет, да? Сумасшедший. Но если человек разобьет знания большие, он скажет это. Он заявит это. Душа идет этим путем. А пока не господствует каждый в своей среде, Бог. Маленькие башки такие. Поэтому они дерутся, где границы нарушаются. Поэтому они конфликтуют. Что каждый маленький Бог. Много богов, и поэтому беспорядок. Родители для маленьких детей — это все равно, что Бог. Поэтому родителям очень-очень привязаны к детям. Никто их так не слушает, маленькие дети, никто от них так не зависит, как их дети. Это чувство, это материнство и отцовство связано тоже с этим положением. Особое положение. Если они не в сознании Кришны, они наслаждаются этим. И потом начинают контролировать их всю жизнь уже, потом жизнь портить. Когда уже ребенок перерастает этот возраст зависимости, возникают конфликты. Что он не слушает. Должен слушать. Мой ребенок. Я мать, я отец, ты кто такой? Я тебя породил, я тебя убью сейчас. Это вот тоже положение Бога. Так и говорится, отец, мать, представители Бога. Но они хотят стать Богом без Бога, без Высшего. Отвергая как бы невежество Высшего, Всевышнего. И опять конфликты. Как только отвергается один Бог, тут же конфликт начинается. Все обвиняют Бога в чем-то. Все маломальски верующие люди в Бога все равно в чем-то его обвиняют. Я даже Парикшит спрашиваю в этой главе, он же спрашивает, как так вообще, да? Если он Верховный Господь, Отец всех живых существ, самодостаточный, ему не нужно какие-то еще удовольствия извне, он самодостаточный. И какое ему удовольствие убивать, скажем, одних, защищая других? Если он тем более беспристрастный, у меня большие сомнения. Шукадева Госвами, объясни, как он беспристрастен? Он же убивает демонов, защищает полубогов. В угоду одних, наносит вред другим. Непонятно, где же проявляется его беспристрастность? С этого начался этот разговор. То есть у людей, у всех, когда они начинают думать о Боге, начинают этот путь, у них возникает это противоречие. Нет, все, не все так хорошо. Они не полностью доверяют Богу. Все-таки он кого-то обманывает, они думают. Поэтому тут целая глава описывает. И вот пример Джая Виджая также дается в этой связи. И многие другие примеры. Как же понимать это положение Бога по-настоящему, да, его настоящее положение? Без материальных отождествлений. Тогда становится понятно, моя Джанма Карма Чамедивьям. Кришна коротко, Гити говорит в этих строчках, что тот, кто поймет мои деяния в этом мире, освобождается из этого мира.
А там еще говорится, Богородица, что тот, кто поймет материальный мир, материальный, даже не его деяния, а материальный мир. Или это имеется в виду его деяния? Материальный мир, духовный мир. Кто
это другой текст, наверное.
Познает, тот достоин как бы войти уже в духовный мир. То есть материальный мир нужно познать.
А это говорится в Шипанишат, также говорится, что нужно познать то и другое. И знание, и невежество нужно познать. Познать нужно то и другое.
А нет ли в этом опасности, познавая материальный мир, привлечься, войти туда? Что значит познать материальный мир?
Это опасно, да. Это очень опасно. Нужно познать то и другое. Одновременно. И метод такой, что именно познать нужно через дух, а не через материю. Познавать материю через материю – это очень самая опасная вещь. То есть культивируется невежество. Да. А если познается через дух, материя, то и другое, то это правильно. То и другое нужно знать. Если мы знаем только невежество, материальную природу, то возникает иллюзия знания. Человеку кажется, я знаю физику, знаю химию, знаю языки, знаю географию. Я знаю. Я образованный человек. Это иллюзия. Себя он не знает при этом. Если он знает духовные знания, если он понимает духовные знания, но не знает, как действует невежество, он в ловушку может попасть невежеству. принимая его за знание. Невежество так и проникает в форме знания. Вот это нужно знать тоже. Как проникает невежество? Через ведические знания тоже можно развивать невежество. Веда-вада-рата. Римая Пагрита-гьяна люди называются. Знают веды, но ради чего? Ради карьеры. Учености. Вот так. То есть невежество может проникнуть через веды тоже, через религию, откуда угодно. Это нужно знать. Человек может служить Богу в невежестве и прослыть святым даже. Это нужно понимать.
А что значит постичь материю через дух?
Через дух? Да. Да как творение духа, высшего духа, как творение. Как замысел. Нужно понять, что материальный мир был замыслен. Изначально замыслен, прежде чем появился. Тогда можно изучать.
А как веды, если веды даны Брахмой, если они санкционированы, как бы, ну, знания, которые Кришна сам, ну, с его воли, он дает для материального, для живых существ, находящихся в материальном мире, веды, да, изначальные знания, как, постигая их, можно, как бы, ну, в невежество войти?
Без духовного учителя, если постигает.
То есть мы их можем просто не понять?
Ну, конечно. А кто их сейчас понимает в это? Без духовного учителя нельзя понять эти знания. Все знания основаны на яге. Вот объясните это современным ученым. Они вообще не поймут, о чем вы говорите. Какая яга? Анализируйте, наблюдайте, классифицируйте. Вот знания, вот уже выработанные, традиционная наука существует. Но мы на нее опираемся, мы создаем, мы открываем, мы действуем, смотрите, развиваем. Какая яга? Что такое яга? Причем тут яга? Жертва. А веда говорится, через ягью будете понимать, правильно воспринимать все, что делаете. Это ученые вообще не видят этой сферы. Ненаучная сфера для них считается. А говорит, мы сейчас признаем, что есть нетрадиционные науки, да, но это нетрадиционные науки. Это еще не доказано, это еще рано об этом говорить, как о науке. А есть традиционное, так, то, что они установили, люди, считают это настоящей наукой. А веда говорится через ягью. Поэтому не веды, когда начинают изучать, они их изучают сквозь призму традиции, своей традиции. И пропускают как через фильтр, да, через сито. Сито своих, как бы, вот, убеждений, своей традиции. Сколько было таких научных открытий подтасовано таким образом? Потому что много фактов археологических опровергают теорию Дарвина эволюции. Оказалось, немало. И так вышла книга «Запретная археология». Что это? Это то, что ученые вот это в сито не прошло, они выбросили, не опубликовали. Оказывается, человек существовал всегда. Даже десятки миллионов лет назад. Есть археологические подтверждения. Человек.
Значит так, логически, что у каждой ветви вет, там много же разделов наук, объясняющих, как бы, науку материальной жизни. Да, например, аюрведа, да, везде есть свои учителя. Учителя аюрведы и так далее. И каждый из этих учителей должен связан быть с духовным учителем. Тогда так получается. У каждого должен быть не просто свой профессиональный вот, этой деятельности учитель, а еще духовный учитель. Или как? Или они сами должны знать настолько духовную науку, чтобы это все не превращалось в какой-то отдельный источник знания Библии.
Ну, хотя бы теоретически ученые должны признать душу. Хотя бы это. Это уже будет как гьяна, да? Уже будет знание какое-то. Теоретическое знание, оно тоже может быть как авторитетно представлено, правильным образом. Гьяна. Хотя бы теоретически признать существование души и сверхдуши, и все. И наука сразу ракурс изменит.
А как устанавливается авторитет ветвь?
Через преемственность авторитетов духовных личностей. По-другому никак. Авторитет и свет. Например, веды, они были записаны авторитетной личностью, литературным воплощением. Поэтому они авторитетны. Обычный человек не мог бы их понять и пересказать. Должен был быть духовный авторитет, наделенный полномочиями и качествами. Это был Вьясадева. Поэтому они авторитеты. До этого веды передавались из уст, мы знаем. Не были записаны. То есть большую часть времени веды не записывали. В другие эпохи не записывались веды. Передавались из уст. Потому что этот метод считается авторитетнее, чем записанные книги. Если у человека достаточно способности памяти, но если люди утрачивают память, силу памяти в Кали-Югу, то этот метод не работает. Тогда нужно записать веды, и потом по записанным ведам, опираясь на записанные веды уже, мы передаем это знание. Сейчас так. В прошлом не записывали. Когда открывается память сердца, человек просто слушает и все понимает. Ему не нужно записывать. Ему даже не нужно потом слово-слово повторять. Он понимает смысл. В сердце смысл не искажается, а обогащается. В уме искажается, в чувствах. Если чувство мне под контролем, знание искажается при передаче. Если же он может слушать сердцем, знание обогащается, а не искажается. При передаче знание только обогащается опытом этих рассказчиков. Так говорится, что когда Шукадева стал пересказывать это знание, оно стало еще слаще. Услышав от Вьясадевы, Шука – попугай. Попугай клюет плод, говорится манга, и манга становится еще слаще, когда попугай клюнул его. Такой пример дается, что знание становится богаче еще при передаче. В материальном смысле посредник искажает. Поэтому материалисты не доверяют этой преемственности. Все наоборот. Но если научиться слушать сердцем, то искажение не может быть. Сердце ты не обманешь. Истина там. Там сверхдуша находится и душа. Все ослабли от голода, похоже, уже, да? Пора заканчивать. Да, Шрила Прабхупада ки джай.